слушаете радиожурнал «Поверх барьеров», у микрофона Дмитрий Волчек. Наш гость – знаменитый китайский писатель Гао Синьцзянь, лауреат Нобелевской премии по литературе. Награда досталась ему в 2000 году, прошло 10 лет, а произведения Гао до сих пор не переведены на русский. Странно, ведь нобелевских лауреатов издают в России тщательно и проворно. Возможно, переводчиков отпугивает сложность работы. Гао – неутомимый экспериментатор. Он считает себя не просто продолжателем дела Беккета и Арто, но и намного опередившим учителей, создателем совершенно нового театра. Самый известный роман Гао – «Гора души», повествование о человеке, который в надежде на исцеление от рака совершает паломничество к горе предков. Книга написана на основе скитаний Гао Синьцзяня в верховьях Хинзы. Он скрывался от ареста и за 10 месяцев прошел 15 тысяч километров. На родине Гао был неугоден при всех режимах. Во время культурной революции его отправили на перевоспитание в трудовой лагерь, а в 89 году, после событий на площади Тяньаньмэнь, объявили его произведение контрреволюционной пропагандой. С тех пор Гао живет в изгнании. Свое первое интервью для российских читателей он давал по-французски. Язык он знает с юности, окончил Пекинский институт иностранных языков. С писателем встретилась Катерина Прокофьева.
Девиз Пражского фестиваля писателей в этом году, гостем которого был Гао, звучал «Ересь и мятеж». Нередко Гао называют диссидентом, называют мятежником, называют китайским Солженицыным, тогда как в книге нет ни одного упоминания о китайской коммунистической партии, ни о правах человека. Там есть смутные улыбки, философские отступления, этнографические заметки на 500 страниц. Книга как сплошное сонное переживание реальности, раскопки души и медленное, плавное погружение. А в Китае его творчество называют загрязнением идеологической среды и интеллектуальным развратом. Уже более 20 лет он живет в Париже, имея французское гражданство. Китайские власти это устраивает, они рады, что Гао француз. Французы, впрочем, тоже гордятся. Когда он получил Нобелевскую премию, впервые китайская литература была отмечена наградой, он уже был гражданином Франции. 70-летний Гао Синьцзянь, увидев меня, ждет с обреченным видом. Когда же я начну задавать свои вопросы? Он низенький, с необычно пышной для китайца шевелюрой, с набрякшими веками, полуприкрытыми глазами, одетый в черное. Поскольку вы первый китайский писатель, получивший большой приз, чувствовали ли вы, что теперь на вас лежит ответственность показать западному читателю Китай, как он есть?
Если бы вы хорошо знали мое творчество, то вы бы поняли, что интересны сами произведения, а не тот факт, что я китаец или описываю китайскую действительность.
Тем не менее, вы следуете азиатской литературной традиции.
В принципе, можно так сказать. Да, я из Китая. Это великая цивилизация. Я хорошо знаю китайскую культуру. Это моя родина. Я ношу в себе это богатство. Но я не ограничиваюсь презентацией Западу китайской оболочки. Я творец. Я всегда ищу новые пути подачи. Это удовольствие для меня. Это вне коммерческого критерия, вне этикеток.
В резюме Нобелевского комитета сказано: «За литературный труд мировой значимости и гений, открывший новые пути выражения для китайского романа и театра». В чем, собственно, состоит оригинальность вашего стиля?
Сказано правильно. То, что я пишу, не имеет аналогов. Для меня такой романной формы вообще не существовало. Такой, как «Гора души» или «Библия одиночки». Это другой мой роман.
Вы все-таки называете это романом?
Все-таки это роман, но не думаю, однако, чтобы какой-то писатель вообще, не только в Китае, писал похоже.
Вы не захотели после тюрьмы писать так, как Солженицын, заговорить от имени Китая?
У меня есть такое. Например, в «Библии одиночки». Почитайте. Она вышла на многих языках. Это тоже важная книга. Я показываю в этом романе, как коммунистический террор взрывает человеческую натуру, обнажая разом все ее слабости. Невозможно объяснить, почему все это произошло, но держалось это на народных массах. Диктатура коммунистов – это диктатура народа, с его согласия, с его помощи, с его подачи. Этим не занималась одна только госбезопасность. Мой роман о том, как идеология отравила людей настолько, что они сошли с ума. Вот этого, мне кажется, Солженицын не показал в своих книгах.
Вы в курсе, что вас сравнивают, тем не менее? Несмотря на то, что Солженицын говорил от имени народа, а вы только от своего?
Это правда. Он просто другой тип писателя. Он изобличитель. Он разоблачает преступления эпохи. Он это прожил, да. Он очень ангажированный. Его работа – показывать страдания и преступления. Он только это и делает. Он знакомит страну с этим. Это большое дело. Это сыграло большую роль. И для Запада в том числе. Но я вижу вещи иначе. Роль писателя для меня не в этом. В Китае есть писатели, которые работают под стать Солженицыну, описывают катастрофическую эпоху Мао, стихийное бедствие режима. Этого хватает. Много уже опубликовано на эту тему, но я не такой. Для меня писатель – творец собственной вселенной. Творю и делюсь с другими.
Это утомительно?
Сплошные приглашения. Очень устаю. Но это показывает, что читателей действительно много. «Гора души» была переведена на 36 языков, не считая переизданий. Она стала бестселлером в США. До получения Нобеля об этом невозможно было помыслить. А теперь это правда. Вот недавно меня еще и на арабский перевели.
А что ваши театральные пьесы?
Это абсолютно новый жанр, мои театральные пьесы. Совсем недавно я опубликовал в Тайване сборник моих размышлений о новом театральном жанре. Это вкратце можно описать как театр всемогущего актера.
Беккет, Арто и Ионеско, традициям которых вы следуете, они тоже были реформаторами театра.
Имена, которые вы назвали, уже остались в истории современного театра. Да, они его освежили, но всегда есть куда идти дальше. Они уже классики, современные классики, но классики.
Вы переводили их?
Я перевел на китайский пьесу Ионеско «Лысая певица». Это было очень забавно. Ее опубликовали только после культурной революции, 10 лет спустя.
А что еще вы придумали? В чем заключается новаторство? Абсолютно новый жанр.
Мои театральные пьесы тоже называются экспериментальными, авангардистскими. Но я не согласен с таким определением, потому что авангард – это уже было. Я же стремлюсь расширить возможности театра. Что еще возможно написать, показать, сыграть? Я ищу другой театр, совсем новый, который отстаивает существование театра как такового, возвращаясь к кукольному театру. Это театр актера, а не режиссера. В наше время в театре прежде всего режиссер доминирует в пьесе. Люди приходят посмотреть на его действо. А мне нравится акт игры, актеры. Я пишу для них. Не для того, чтобы показать мою драматическую концепцию, а для того, чтобы подчеркнуть, высветить их искусство.
В этих постановках нет режиссеров?
Есть, но их роль не выпячивается так, как это сейчас принято. Их роль – оказывать услуги актерам.
А почему вашу пьесу «Автобусная остановка» назвали самым вредным произведением в истории народного Китая?
«Автобусная остановка» – первая моя пьеса, которую я написал после того, как сжег все свои работы. Естественно, ее немедленно запретили. В начале этого года я закончил и опубликовал свою 18-ю театральную пьесу. Она называется «Ночная баллада». В марте ее играла французская труппа в Париже.
Я знаю, что режиссер способен изменить авторскую пьесу до неузнаваемости. Способны ли на это актеры, которым вы отдаете предпочтение?
Как только пьеса написана, я ее оставляю жить своей жизнью. Отныне она не мое достояние. Я не вмешиваюсь. Она изменяется до неузнаваемости, конечно. Даже мои собственные постановки тоже разные. Я сравнивал то, что я делал в Майами, в Австралии и в Италии. 3 разные вещи. Это зависит от возможностей театра, места, актеров, настроения. Собственно, это и есть театр. Спектакль должен быть каждый раз разный.
А романы, те меняются?
Романы нельзя интерпретировать слишком свободно. Там нет таких возможностей, как в театре. Однако каждый читатель проживает роман, исходя из своего собственного опыта. У меня было много встреч с читателями из разных стран. Мы всегда друг друга понимаем. Поэтому я и говорю, в глубине души мы все похожи, мы все одинаковые. Если это трогает меня, это тронет и других.
Вы говорите, что одиночество – это необходимые условия свободы. Вы серьезно так считаете?
Мышление начинается тогда, когда человек один. Невозможно думать, когда вокруг люди. Когда вы чувствуете себя одиноким, тогда вы начинаете думать.
Мы говорим о свободе.
Да. Свобода, одиночество – это хорошо. Я пережил все, что я пережил, только благодаря тому, что люблю свое одиночество и ценю его. Благодаря этому я мыслю.
Означает ли это, что тот, кто не одинок, никогда не сможет стать свободным?
Думаю, нет. Особенно, когда общественная мысль тяготеет к унификации. Я привык к тому, что нельзя никому доверять, даже друзьям, даже своей семье нельзя говорить того, что думаешь, иначе это сразу станет известно, кому следует.
У вас есть семья?
Я живу в Париже со своей подружкой, а мои родители давно умерли.
А дети?
Детей нет.
На вопросы Екатерины Прокофьевой отвечал Гао Синьцзянь.